Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Почти 5 миллионов долларов счет на такую сумму могут выставить Россию за проведение расследования в отношении российских атлетов. Счет может выставить ВАДА. И тут же предупреждают, что сумма может оказаться и больше. Это слова генерального директора Всемирного антидопингового агентства Оливье Нигли. У меня в студии уже обозреватель радио «Спутник» Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
И будем разбираться, что же все это значит.
Исполком ВАДА сегодня, в понедельник, единогласно принял рекомендации независимого комитета ВАДА и отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры на 4 года. Допуск получат только чистые, так называемые чистые российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Сегодня на пресс-конференции после этого решения Джонатан Тейлор, это один из членов ВАДА, даже не просто один из членов, а один из самых таких жестких по отношению к России членов, он сказал, что технически процедура допуска российских атлетов будет выглядеть почти так же, как на Олимпиаде в Чхунхане, даже еще строже. Если 2 года назад они имели право называться олимпийские атлеты из России, то теперь ни название России тоже не будет. Что же касается... Это же касается чемпионата мира по футболу в Катаре. Без флага и гимна. И будут называться авторизованные нейтральные футболисты. Ну, это в переводе с английского. Не знаю, как там дальше пойдет название. Но пока что вот так вот мы это слышим.
Весьма красиво, да.
Авторизованные.
Авторизованные.
Да. Глава ВАДА Витольд Банько на той же пресс-конференции сказал, что решение лишить российских спортсменов — это... будущее антидопинговой системы, и это повысит статус ВАДА во всем мире. Вот такая вот это как расправа.
Спорное утверждение.
Да, показательная расправа,
ладно.
Да. Тем не менее, российское антидопинговое агентство не располагает списком ВАДА из вот этих 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами. Но было бы логично его обнародовать, так заявила в нашем эфире и заявила вообще заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая. А в частности, она высказала мнение, что решение ВАДА было для нее ожидаемое. Давайте послушаем.
Получается, что то, что сделали там наши эксперты или наши представители, это все равно, что выстрелили себе в ногу. То есть они забрали возможность у тех, кто не виноват, иметь свою безупречную репутацию. Я, конечно, сочувствую ребятам и девушкам, тем спортсменам, которые сегодня у нас вот спортсмены, претендующие на участие в таких международных соревнованиях высокого уровня. Но ведь спортивный характер. Они должны быть готовы сражаться в любой ситуации. Ровно это же я говорю своим сотрудникам РУСАДА. Спортсменам я просто желаю удачи и внимания и уважения к антидопинговым правилам.
Также Россия, насколько я понимаю, лишена на 4 года права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Какие еще ограничения, Лена?
Еще ограничения введены для чиновников, спортивных чиновников России. Это госслужащие, руководство Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета. Они в течение вот этих 4 лет не могут посещать ни международные спортивные мероприятия, ни Олимпиады. Кроме того, то, что мы в самом начале сказали про 5 миллионов долларов, да, которые, скорее всего, на них выставят счет. Что же говорит об этом глава ВАДА? Он говорит, что срок выплаты вот этого счета — это до момента, когда РУСАДА будет восстановлена. Это порядка 4 лет с момента окончательного принятия решения. Пока что нет итоговых сумм, но я могу сказать, что мы потратили на расследование несколько миллионов долларов. И может быть, сумма будет 5 миллионов, но счет будет все-таки расти, по его словам. И если придется предпринимать новые действия, они тоже будут включены в этот счет, потому что мы считаем, что мы не должны платить за работу по определению. Так что кроме вот этих вот санкций по отношению к чиновникам, спортсменам и вообще российскому спорту будут еще действительно большие денежные, как это сказать...
Большой денежный счет, который придется так или иначе, видимо, оплатить, и, возможно, вот те самые 5 миллионов долларов.
И вот что я еще хотела сказать, что это все вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции. При этом на сегодня на пресс-конференции все чиновники ВАДА заявили в один голос, что они считают, что апелляция не пройдет и решение останется в силе. А министр спорта Колобков на пресс-конференции сказал, что есть хорошие перспективы для того, чтобы все-таки подать апелляцию и ее выиграть.
Угу. В студии к нам присоединился еще спортивный обозреватель радио «Спутник» Алексей Андронов. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер. Я сразу тогда войду в вашу беседу. Юрий Ганус, глава РУСАДА, тоже успел высказать свое мнение. Он считает, что перспектив нет никаких.
То есть придется платить 5 миллионов или больше, и 4 года никуда не ездить.
Вообще перспектив не только в плане финансов.
Так. То есть 4 года никто никуда российские спортсмены не ездят.
Уже объявили, что будет индивидуальный допуск. Все то же самое, если спортсмен не находится в этих списках, которых мы пока не знаем. Если он докажет свою чистоту, тогда он поедет. Кстати, все забыли, перед Хюнчаном ведь была история с 4 хоккеистами, которых не разрешили включить в состав сборной. Другой вопрос, что никого из них, особенно Олег Знарок, и не собирался туда включать. Это я сразу к перспективе чемпионата мира по футболу, да, в котором участвовать, не участвовать, как сборная России будет участвовать. Вот тоже не исключено, что каких-то футболистов выведут за скобки.
Ну, то есть футбола это касается, я насколько понимаю, вот вся эта история с ВАДА только вот определенных каких-то людей, не массово.
Ну, не массово. Но я вообще, мне кажется, что у нас почему-то опять смещен акцент того, что мы обсуждаем. Опять Петр Толстой говорит о какой-то русофобии. Опять Валерий Газаев говорит, давайте проверять США и Великобританию. Проблема не в них. Проблема в нас, и наш спорт должен начать активно очищаться. Он должен вывести из тени тех людей, которые все эти дела наворотили. Ну, кто чистил опять данные в базе данных? Кто их менял? До тех пор, пока мы не предъявим этого человека, все будет продолжаться.
То есть, по-твоему, надо проводить вот эту самую проверку, вводить людей на чистую воду?
Самопроверку прежде всего, начиная от первого лица. К сожалению, у нас все так устроено, что пока Владимир Владимирович не обратит внимания и не постучит пальцем по столу, люди будут друг друга прикрывать, покрывать и так далее. А это давно пора прекратить делать, потому что мы уничтожаем карьеры действующих спортсменов. Вы слышали, что Дима Губерниев сегодня сказал?
Нет, не слышал.
Те, кто чист, должны достать языки из одного места и начать говорить. Спортсмены.
С кем им говорить-то?
Ну, как с кем? Вы помните фигуристка Медведева?
Владимиру Путину писать на прямой линии.
Помните, фигуристка Медведева ездила, выступала на прекрасном английском перед членами МОК? Болосицкена будет делать то же самое. Она в своем инстаграме все время это делает. Ну, хватит.
То есть им с международной аудиторией надо общаться, я не понимаю.
Со всей аудиторией.
Со всей,
потому что надо наводить порядок здесь. Сколько Лосицкена говорит, что Шляхтин сидел на посту главы Федерации легкой атлетики, ничего не делал, никого никак не защищал, никому никак не помогал. Кто ее слышал эти годы? Никто не слышит. Что эти люди делают в Государственной Думе? Спортсмены, дисквалифицированные за допинг. Что они там делают?
Если бы я знал ответы на эти вопросы, ты
Артур Таймазов, его лишили 2 золотых олимпийских наград. Неважно, что они были завоеваны не за Россию, а за Узбекистан. Но это допингер, доказанный. До тех пор, пока он сидит в органе государственной власти, к России будет такое отношение. Это не русофобия. Люди смотрят, как вы относитесь к проблеме допинга. У вас дисквалифицированный за допинг. Советники губернаторов сидят в Госдуме, руководят школами спортивными. Вот ваше реальное отношение. Поэтому и вот этот Петр Толстой должен понять. До тех пор, пока грязь российского спорта будет все время плавать на поверхности, а не исчезать, как это в случае Америки, да, Лэнса Армстронга разгромили, он никому не нужен, никому не интересен. Никаких интервью, никаких спонсорских контрактов, я уж не говорю о том, чтобы он какую-нибудь власть осуществлял. Вот до тех пор, пока этого не произойдет, все будет продолжаться точно так же.
Хорошо, пока
и
есть
Фетисов,
вот эти 4 года.
Я бы тоже обратил внимание на так, его слова. Угу. Он же сказал, что раз единогласное голосование, значит, слишком серьезные те самые причины, и никакой политики он тут не видит. А Фетисов — это тот человек, которому, извините, нужно доверять, потому что он был успешным, суперуспешным спортсменом, он был довольно успешным тренером, он был руководителем спорта в нашей стране, он работал в ВАДА, то есть он знает ситуацию со всех сторон, наконец он политик. Если бы это была политика, он бы, наверное, первый об этом сказал. Но он говорит совершенно другое. Он говорит, это не политика, это спорт. Хватит наводить тень на плетень, давайте спорт очистим. Потому что иначе мы потеряем не только это поколение спортсменов, но и следующее.
Хорошо. Есть 4 года. За эти 4 года, я так понимаю, по твоему мнению, Россия у развилки. Либо продолжает все это называть русофобией, ужасом и кошмаром, и как Россию не любят, либо наводить порядок в спорте.
Естественно.
Какой, на твой взгляд, путь выберут чиновники? Я не знаю, кто должен наводить этот порядок?
Чиновники выберут тот путь, который им подскажут сверху. В этом я совершенно уверен. А наводить порядок в спорте должен каждый сам в себе в первую очередь, потому что я тоже прочитал сейчас высказывание Ларисы Кравченко, это не самая известная наша спортсменка, это плавание на открытой воде, не самый, конечно, рейтинговый вид, но даже она говорит, что, к сожалению, уже несколько, видимо, поколений наших спортсменов-допингеров просто подставили всех остальных и подставили всю страну. И пока у спортсменов и тренеров не будет понимания этого, ничего не изменится. А понимание может как прийти? Ведь человек слаб, и соблазнов много. И когда у тебя на одной чаше весов таблетка, которую ты можешь принять, и, может быть, она поможет, может быть, нет, а там за горизонтом маячит квартира, машина и большие премиальные, и совершенно не важно, что тебя потом дисквалифицируют, потому что это у тебя уже никто не отбирает, соблазн таков, что слабый человек на это соглашается. И тем самым подставляет других.
Ты сказал, что это может сказаться на новом поколении российских спортсменов. Как? То есть
они
люди перестанут идти в спорт, будут менять гражданство.
Будут менять спортивное гражданство, тем более это не так сложно, особенно если мы говорим о таких странах, как Беларусь или Казахстан. Вот. Да, собственно, Лосицкен это давно могла бы сменить, если бы она хотела. Она не хочет, она об этом говорит. У нее же муж гражданин Литвы, и фамилия у нее литовская по мужу. И я думаю, что Литва с распростертыми объятиями ее приняла бы.
То есть людей под нейтральным флагом не будет?
Нет, они будут. Будут. Она сама говорит, я за Россию буду выступать, я не хочу никуда. Будут. И, возможно, их даже будет много, и, возможно, это будет все успешно. Но ведь все равно будет продолжаться эта истерика, что такое нейтральный флаг, давайте в следующем
помню,
будет
там,
нейтральный пол и так далее.
Федерации легкой атлетики, я не помню, кому так было прописано, что девушкам запрещено было даже маникюр делать в цветах, значит, российского
триколора. Это на чемпионате мира было,
Вот, да. И как-то
ну, правильно, запрещена вся символика ее использования, ну а что?
Не знаю, по-моему, это уже какая-то дикость. Ну, ладно.
Но это не дикость, а есть же понятие маркетинговое, это уж точно не имеет отношения.
Может, мне нравится триколор. Вот три цвета. Я ничего туда не вкладываю. Крашу ногти. Ну, ладно, я не крашу ногти, но...
Ну, слушайте, есть спортсмены, у которых триколор набит татуировкой.
Вот, а с этим что делать? Вырезать, что ли?
Закрывать. Ну, да.
Ладно, в общем,
к сожалению, те люди, которые меньше всего заботятся о флаге и прочих государственных атрибутах, а больше всего заботились о шприцах, секундах и медальках, вот они сделали ситуацию такой, что да, флаг будет запрещен.
В общем, посмотрим, какую стратегию выберет Россия.
А представьте, каким ужасом будет сборная России по футболу, если ей запретят называться Россией.
Не знаю, не могу себе это даже представить.
Сейчас уже шутят,
вообразить.
Что Adidas, оказывается, все знал наперед, и поэтому нашил флаг не в ту сторону, но на майке, чтобы это не выглядело как Россия. Ну, на самом деле, вот надо заканчивать с этим театром каким-то гротеско, обсуждать то, что уже не является темой обсуждения. Ну, окей, я даже соглашусь, есть русофобия, дальше что? Что дальше мы делаем?
А вот что
ставим
дальше?
Железную стену
вот
и соревнуемся сами с собой?
Вот что дальше, Алексей? Мы посмотрим в ближайшее время и посмотрим, какую стратегию выберет Россия, российские спортивные чиновники и более высокие чины.
Целиком и полностью на стороне одних людей. Только спортсменов. Потому что они свои жизни и здоровье кладут не для этих людей в дорогих костюмах, от которых исходит неприятный запах.
Полностью с тобой согласен. Алексей Андронов, спортивный обозреватель «Радио Спутник», был в студии «Радио Спутник». Спасибо.
Формальные поздравления с Новым годом и бокал шампанского. Совет Федерации не будет устраивать праздничный корпоратив. Мало того, игристые сенаторы будут покупать за свой счет. Британские СМИ развеяли слухи о возможном отречении Елизаветы II. Королева Великобритании не собирается оставлять трон даже после 95-летнего юбилея. Ее сын, принц Чарльз, это самый взрослый наследник за всю мировую историю. Он унаследовал престол в 3 года, а сейчас ему 71. Время не воротишь, было и не исправишь. За президента Америки каждый день молится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее мнению, Дональд Трамп, конечно, трус в некоторых вопросах, но как истинная католичка она не может ненавидеть президента. Остается только молиться.
Я за тебя молюсь, и слез я не стыжусь. Прощай, судьба храни тебя. Больше ничего, больше ничего, ничего.
Между прочим.
Белоруссия смотрит в сторону НАТО. Генштаб страны не исключил участие в маневрах Альянса и заявил, что даже ведет переговоры об их возможных форматах. Минск, правда, обозначил одно условие – белорусы примут учения только тогда, когда НАТО будет понимать, наш стратегический союзник – это Россия. Это заявление первого заместителя министра обороны начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии. Что означает подобная риторика в контексте союзного государства России и Белоруссии, выяснял мой коллега, обозреватель радио «Спутник». Не Кирилл Гришин, он уже в студии. Кирилл, давай рассказывай, что
Привет,
же это значит?
Кирилл, давай расскажу и поделюсь, чем располагаю на данный момент. Но вот пока мы готовили эту студию, как раз пришло не менее актуальное сообщение из Минска относительно ньюсмейкера. Олег Белоконев, первый замминистра обороны, глава Генштаба Вооруженных сил, освобожден от должности согласно решению президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как
быстро. Смотрю, удивленные глаза. Да нет, на самом деле это решение ожидалось. Указ 439-й принят он в связи с тем, что глава Генштаба был ранее избран депутатом Палаты представителей Национального собрания. Белоконев уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы, одежды и знаков различия. Согласно белорусскому законодательству, депутат Палаты представителей не может занимать другие государственные должности. Да, решение ожидаемое, и, как сообщал Спутник Беларусь еще около месяца назад, наши белорусские коллеги внимательно и дотошно изучили, какие места после парламентских выборов окажутся вакантными. И вот после выборов 18 ноября первый замминистра обороны Олег Белоконев избран депутатом от Пуховичского избирательного округа. Но как бы то ни было, заявление Белоконева, одно из, видимо, последних, которое он сделал в статусе главы Генштаба, следует воспринимать со всем вниманием и осторожностью, говорит военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
Сейчас могут начаться спекуляции о том, что Белоруссия уходит на Запад, что Белоруссия заигрывает с НАТО из-за того, что не все дорожные карты российско-белорусских отношений решены, что есть большое напряжение с ценой на газ и так далее. Здесь для противников Российско-Белорусского союза роскошное поле для провокаций. Несмотря на наши союзнические отношения, нет в наших договорах российско-белорусского такого пункта, который бы запрещал, допустим, со стороны Белоруссии проводить какие-то учения, в том числе и с НАТО, если такое будет. Точно так. И нет у Москвы права Минску диктовать, что не надо это делать.
Но при этом история взаимоотношений между Белоруссией и НАТО насчитывает там почти четверть века. И, правда, они никогда не отличались особой теплотой. В начале еще 95-го года стороны подписали рамочный документ о сотрудничестве по программе «Партнерство ради мира».
Все верно. И тогда Беларусь стала последним европейским государством, которое присоединилось к этой программе. Тем не менее, в течение двух последующих лет сотрудничество не было конкретизировано в этой индивидуальной программе, лишь в апреле 98-го уровень был повышен до дипломатических контактов. Однако после бомбардировки странами НАТО и Югославии контакты между странами были приостановлены. Через несколько лет ситуация стала несколько налаживаться. Уже в январе 2004-го Беларусь подала заявку на участие в процессе планирования и оценки сил. В рамках этого механизма предоставляется право партнеров самостоятельно определять масштабы и темпы сближения с Альянсом. Каждое государство строит свои отношения с организацией отдельно по формуле НАТО плюс один. Такие двусторонние отношения. И в тот же период Минск начал предоставлять Альянсу свое воздушное пространство для транзита военных и гражданских грузов.
Но я, насколько понимаю, до 2014 года то, что происходило во взаимоотношениях между Минском и НАТО, в общем, сколько-нибудь серьезной критики не вызывало, пока не произошли события на Украине.
Да, начиная с весны 14-го, когда НАТО и страны, входящие в нее по отдельности, в эту организацию, стали обвинять Россию в агрессии не только в отношении Украины, но и всего восточноевропейского региона, заявления белорусских чиновников стали все больше отличаться от действий. Продолжая говорить, с одной стороны, о своем негативе к росту численности войск НАТО и США в Восточной Европе, официальный Минск стал предпринимать все больше усилий для улучшения отношений как с альянсом в целом, так и со странами, в него входящими. Такая вот, ну, я не знаю, такое ползучее сближение, если угодно, да, за официальными формулировками одно, а на самом деле несколько другое. И вот выяснилось, что Белоруссия сегодня не рассматривает НАТО в качестве прямой серьезной угрозы своей безопасности, хотя считает действия организации новым вызовом, который требует адекватного ответа. Организации и проведения диалога между заинтересованными сторонами, получается такая полемическая ситуация и такой вот полемический статус. При этом Минск имеет определенное отношение, как мы понимаем, и с НАТО, и является членом ОДКБ, а также имеет определенные обязательства в рамках союзного государства с Россией. Именно поэтому в заявлении Генштаба Беларуси, с которого мы начали эту студию, и звучит вот то самое условие, если и как воспримет это дело Альянс.
А что насчет военно-технического сотрудничества России и Белоруссии?
Да, оно имеет историю и традиции. За последние 10 лет объем экспорта продукции увеличивался. Портфель заказов составляет вот на август этого года 373 миллиона долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Ну и подробнее о взаимодействии Москвы и Минска по этой линии мы попросили комментарии военного эксперта Виктора Литовкина.
Мы поставляем Белоруссии по заводским ценам боевую технику, в том числе системы противовоздушной обороны, С-400 поставили, ТОР, М-2, БУК, М-1. Белоруссия тоже принимает участие в выполнении государственных заказов российских. Системы та же С-400, С-300, Искандер и другие системы находятся на тележках, которые делает Минский завод тяжелых колесных тягачей. Белоруссия поставляет нам оптику для наших систем, всякие радиоэлектронные приборы, системы управления. Белоруссия часто ремонтирует самолеты, которые мы поставляем на экспорт в третьи страны.
НАТО еще в апреле-мае будущего года собирается проводить маневры под названием Defender Europe 2020. Будет ли Минск в них участвовать?
Хороший вопрос, но пока об этом Минск официально ничего не сообщает. Впрочем, учения сами по себе масштабные. Почти 40 тысяч военнослужащих США и других стран. Все это будет проходить на территории 10 европейских стран. Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Основная часть маневров будет в Германии и Польше. Ну, а в этой связи президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов НАТО и США у своих границ. Лукашенко в октябре высказывал обеспокоенность грядущими учениями Альянса у белорусских границ. В конце того же месяца Минобороны Республики сообщила о намерении увеличить численность сухопутного контингента на литовском направлении из этих самых маневров, которые планирует Североатлантический альянс. Однако мало кто знает, что силы НАТО, стянутые к границам России и Беларуси, на самом деле колоссальны, подмечает Виктор Баранец.
Если в целом глобально смотреть на соотношение сил НАТО у белорусских границ, как равно и у российской, там в районе Калининграда, то натовцы по основным видам вооружения превосходят российско-белорусскую группировку в целом по некоторым видам вооружения в 5, а то и в 10 раз. И, естественно, такое накопление оружие, оно же, в общем-то, не может не вызывать тревоги ни в Минске, ни в Беларуси. Это же вам не строители маловаренных заводов или швейных фабрик. Это военное оружие, и чем его больше становится, тем совершенно понятно, что к чему же эта концентрация приводит. Есть какая-то цель у этой концентрации. НАТОвцы говорят о российской военной угрозе.
В октябре еще госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Станислав Зась и временная поверенная в делах США в республике Дженнифер Мур обсуждали планы развертывания американских военных контингентов вблизи белорусской границы.
Александр Лукашенко заявил тогда о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве, недалеко от границы с Белоруссией. И тогда же сообщалось, что американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость». Это та самая операция «Atlantic Resolve», которая была под эгидой НАТО по инициативе Штатов, запущена весной 2014 года. И она, как я понимаю, проходит ежегодно и также не находит абсолютного одобрения у стран, участников вот этого самого механизма НАТО плюс один, вот этих вот самых стран, которые, ну, не то чтобы являются членами НАТО, но, тем не менее, проявляют какое-то сочувствие, ну, не то чтобы ассоциированы, но, тем не менее, вовлечены во все вот эти вот телодвижения.
Ну, в общем, Беларусь в НАТО не вступает.
Пока не вступает, но, тем не менее, все достаточно тревожно, и, как мы отметили, за последние 5 лет Минск немного, мало-помалу, понемногу все-таки постепенно сближается.
Кирилл Гришин, обозреватель радио «Спутник», рассказывал о взаимоотношениях НАТО и Беларуси. Спасибо.
Между прочим.